Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На предстоящей неделе у нас такой всем известный очень торжественно всегда празднуемый Русской Православной Церкви День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Но тут уж даже не знаешь, о чем напомнить нашим радиослушателям. Дело в том, что житие преподобных Кирилла и житие равноапостольных Кирилла и Мефодия, оно очень хорошо подходит для того, чтобы по нему снять такой блокбастер, потому что это жизнь, полная драматических событий, приключений, всевозможных перипетий. В общем, самая такая благодатная почва для современного кинематографа. О них очень много написано, очень много говорится каждый год. И если так вот вычленить, что же из этого многообразного жизнеописания может быть наиболее важным сейчас? Не знаю, мне кажется, сочетание вот этих удивительных способностей, которых Господь в двух братьях соединил, это способность Мефодия, старшего брата, как организатора и администратора, потому что, собственно, успех, хоть в результате чисто исторически моравская их миссия закончилась фиаско, но успех всех их трудов на протяжении жизни, наверное, в большей степени благодаря именно усилиям Мефодия. Ну, собственно, у него и опыт был, он все-таки до того, как они вышли на свое миссионерское служение, был настоятелем монастыря, в общем, умел как-то устраивать, организовывать что-то. Но удивительный дар Константина в схеме Кирилла, дар ученого, дар филолога, то есть человека, который схватывал, не просто учил языки, а схватывал какую-то самую глубинную суть языка, потому что, чтобы сконструировать новый язык, причем не мертвый, который никому, в принципе, кроме ученых мужей, никогда не понадобится, а язык, который потом на протяжении веков объединял новокрещенные славянские народы и для многих стал не только языком богослужения, но и языком литературным. Ну, как это было в России до XVIII века, церковнославянский язык был основным источником литературного русского языка. Вот этот удивительный дар в сочетании с административным даром Мефодия, наверное, и сделал их таким как бы единым святым, несмотря на то, что они очень разные люди.
Действительно, Кирилл и Мефодий все-таки у нас и за последние десятилетия они получили какое-то признание на государственном уровне, и даже люди, далекие от церкви, все-таки вспоминают день их памяти, день славянской культуры и письменности. Слава тебе, Господи, очень хорошо, когда память некоторых святых, она вот за границы такие уютные церкви в окружающий мир тоже выплескивается, и кто-то хоть, может, какую-то капельку из почитания к ним, из общения с ним, из какого-то примера их жизни может почерпнуть. Но, однако, правда, это люди действительно очень разные. Если Константин, Кирилл, он был человек, ну, который вот такой, может, человек запала, человек, который, ну, и как изгорел, как свечка, потому что он и младший брат, и при этом и умер
42 года.
Да, умер раньше, то есть, ну, по сути, он там прожил там в полтора-два раза меньше, то есть в полтора раза меньше, чем свой брат, а если брать какой-то возраст за пределами детского, возраст вот деятельности, то вот правда, кто там вот, твой костер сгорел за час, но при этом вот этот костер, который успел стольких обогреть. Мефодий человек куда вот более, может, такого монашеского склада, человек, который все-таки имел длительный достаточно опыт монашеской жизни, просто монашеской, не епископской жизни, не проповеднической, не миссионерской, а вот некоторый опыт смирения, потому что порой, вот как и в решении каких-то дел, требуется где-то проявить энергию и решимость, и не стесняться, где-то не бояться, не бояться даже наломать дров, надо вот пробивать, брать и решаться. Но где-то, чтобы успех закрепить, нужно, наоборот, смирение, нужна некоторая осторожность. И они поэтому друг друга дополняли, потому что Константин, Кирилл, человек действительно талантливый, человек очень ученый, человек, которого, ну, по сути, тоже готовили к государственной карьере. Мы помним, что отец Кирилла и Мефодия, он входил, можно сказать, в такой ближний круг, вот такое византийское политбюро, как бы сейчас можно было сказать, и тоже, в принципе, и сыновья-то была надежда, что, может, они станут какими-то государственными чиновниками, тоже будут определять политику, но вот Господь их призвал, и они свои таланты, все свои способности поставили именно на службу Богу, на службу ближнему, а не на службу каким-то политическим задачам, хотя, конечно, их к решению этих политических задач хотели привлечь. Потому что, ну, зачем было как-то вот организовывать какие-то вот эти миссии, зачем было как-то поддерживать? Да потому что Византия – богатое государство, окружено кольцом врагов, которые все на это богатство зарятся, каждому охота прийти, пограбить. И поэтому, если какой-то народ рядом как-то крещен, просвещен, обращен к православию, то, значит, ты получаешь, ну, может, и не постоянного союзника, но человека, от которого тебе меньше ожидать, народ, от которого меньше проблем ты ждешь, что он придет, разграбит церкви, сожжет. И поэтому, конечно, власть преследовала свои цели. Но вот точно так же мы живем в наши дни, и тоже вокруг есть люди, которые преследуют свои цели. Там власть свои цели, бизнес свои цели, да, там кто-то в обществе свои цели преследует, но христианин может вот выкраивать из всех этих стремлений, государственных, общественных, бизнес-стремлений, что-то ценное, что он может Богу, ближнему, церкви принести своим трудом. И поэтому точно так же и нам вот у Кирилла и Мефодия надо учиться подражать. Учиться подражать то одно, то другому. Где-то действительно, причем тут я бы советовал подражать тоже по-разному. Если ты человек там скромный, осторожный, какой-то рассудительный, аккуратный, это не минус, что тебе неохота кинуться сразу там в горящее пламя и коня на скаку останавливать. Нормально, тебе Господь дал свои таланты, будь как Мефодий. Действительно, действуй тихо, остановка, мири людей вокруг себя, аккуратненько делай, потихонечку, но неотступно, да, что вот каждый шаг ты сделал медленно, но зато зафиксировался вниз, не сорвешься. Но, с другой стороны, конечно, и молись и Кириллу, потому что где-то все-таки решительность нужна, где-то все равно ты по ступенечкам не пройдешь, где-то надо через какую-то пропасть будет перепрыгнуть, разбежаться, а не просто по дорожечке аккуратно пройти. Точно так же, если ты, наоборот, смотришь на свой склад характера, и тоже где-то тебе не хватает духа мирного, где-то ты там человек импульсивный, где-то ты там вот и дров наломал, что ничего страшного, подражаю тоже вот Кириллу, да, только надо подражать, что не просто этим бахвалиться, ой, какой я там энергичный человек, а надо это соизмерять ученостью, потому что вот все-таки равноапостольный Кирилл – это один из ученейших людей своего времени, да, там на Западе еще ни одного университета нет, а уже полное, ну, по сути, университетское образование уже за плечами Константина, и что не мешает ему, что помогает ему говорить на языках совершенно неродственных, там, хазарский, арабский язык, вот, и славянский язык, и все, вот, он такой полиглот и такой ученый, начитанный, недаром вот это даже прозвище философ, это философ не в смысле о судьбах мира философствовал, философ – это тот, кто все области знаний ему подвластны, во всех областях разбирается, во всем хорош, поэтому и тоже свою импульсивность как-то ставить в рамки благодаря каким-то знаниям, и тоже этим служить людям. Да, может, у тебя получится неаккуратно, может, где-то ты ошибешься, но зато ты не сдашься, ты где-то пойдешь. А где-то, с другой стороны, тоже Мефодию помолиться, что да, где-то я вот лезу на рожон, где-то я, может, бодаюсь, а ты тоже, святой равноапостольный Мефодий, где-то меня притормози, чтобы случайно не оказалось, что вроде пользу я принес, а вреда стало чуть больше.
Удивительная история их жизни и их миссии, мне кажется, еще для нас достаточно интересное для изучения, потому что, вот посмотрите, они оказались не между двух огней, а между множеством огней, поскольку все время попадали на стык самых разнообразных политических интересов. Кроме того, они еще оказались в ситуации, когда церковь приближалась к своему трагическому расколу. Они все время оказывались между Константинопольским патриархом и Римским папой. Они оказывались между различными князьями, которые призывали то, исходя из своих политических интересов в данный момент, призывали то немецких епископов, то славянских проповедников, то меняли одних на других, то предлагали в качестве помощника Мефодию его главного противника из стана баварских епископов. То есть вся вот эта вот карусель, которая вокруг них и вокруг их миссии постоянно происходила, и которая, собственно, по-видимому, и свела в могилу так рано младшего брата, у которого, по-видимому, просто нервная организация была менее устойчивая, и он просто, постоянно находясь на стыке вот этих раздирающих в разные стороны интересов, по-видимому, тяжело это все переживал. Но посмотрите, несмотря на это все, у них, в общем-то, им удалось и Евангелие перевести на славянский язык, который только, собственно, ими же недавно и был создан, и богослужебные тексты перевести, и даже начать переводить общий свод Священного Писания. И несмотря на то, что именно в Моравии из-за того, что политические амбиции возобладали, и миссия была свернута, и, в общем-то, никто за Мефодия не вступился из новообращенных моравских христиан, но несмотря на это, миссия удалась, поскольку все окрестные славянские народы приняли Евангелие, переведенное на славянский язык, и понесли дальше, понесли на территорию будущей России, понесли другим славянским народам. Более того, этот язык объединил славянские народы на века. То есть, по, как говорится, по гамбургскому счету, это была суперуспешная миссия, хотя в непосредственных исторических условиях она, можно сказать, провалилась.
Ну, сила Божия в немощи совершается, и церковная история тоже нам показывает, как Дух Святой действует, и там, где человек, наоборот, злоумышляет, то Бог берет и вот это даже злоумышление направляет на пользу. Надо понимать, что византийский мир и славянский мир, они соприкасались постоянно плавающей границей, что вот граница не была такой, что вот фиксированная, потому что одни 50 лет одна граница, другая другая, и вот люди жили вперемешку, в городах жили люди, которые говорили по-гречески, в селе вокруг жили люди, которые говорили на славянском языке, на тот момент пусть чуть-чуть с диалектами, но все-таки еще единым для всех славянских народов. И Кириллу и Мефодию никто не давал и не посылал, и, по сути, я думаю, даже и запрещал проповедовать среди болгар, которые, ну, нельзя сказать, что это болгары, вот эти кочевые тюркские народы, а вот уже некоторое болгарское самосознание вот тех славян, которые еще в VII веке заселили всю европейскую территорию Византии вплоть до Пелопоннеса. Почему им запрещали проповедовать? Потому что тот человек, который жил, говорил на славянском языке, но если он шел получать образование для себя, для своих детей, заниматься какой-то торговлей, заниматься каким-то административным делом, он это выполнял по-гречески. Если он ходил в храм и молился на греческом языке, то через поколение, через два он получал греческое самосознание. Собственно, и сейчас мы знаем, что вот плавали люди, паломники во Святую Землю, проплывали Пелопоннес, самый юг Греции современный, и говорили: о, это Мария, это земля славян. А потом она как-то стала греческой. Откуда греки взялись? Заново заселили. Нет, это те же самые славянские народы. Понятно, вот все перемешались, но люди, говорившие на славянских языках, потихонечку их ассимилировали. И тоже они греческое сознание получили. И поэтому рядом в Болгарии Кириллу и Мефодию, хотя куда проще, вышел из Салоник в соседнюю деревню, иди проповедуй там, переводи там, учи там на славянском языке. Там им никто не давал вести. А вот далекая Моравия, которая где-то там затеряна в лесах, где-то рядом с немецкими землями, землями франков, вот туда-то идите, там вы можете проповедовать. Но то, что там как раз миссия в результате просто, ну, внешнего политических завоеваний, она прекратилась, и ученики Кирилла и Мефодия вынуждены были бежать обратно вот к тем уже народам, которые жили в православной среде, но не имели этого перевода. Они, это, по сути, и дало возможность уже в рамках мощной Болгарской империи, которая там конкурировала на равных с византийской, зародиться вот как раз такой православной славянской культуре, которой бы не было, если бы все бы было с политической точки зрения хорошо. Поэтому и нам, в принципе, что вот мы говорим и молимся на родном языке, что мы используем славянский язык богослужения, это тоже как раз из-за несчастья. Если бы все было хорошо, если бы все было благополучно, то, конечно, бы еще на протяжении веков, может, пытались бы искусственно насадить, да, как вот баварские епископы, нет, служить только на латыни. Что нельзя сказать, что у византийцев то не та же политика была, да та же самая была. Просто когда они понимали, что эта земля не их, и что там либо будет на латыни, но на греческом точно не будет службы, так пусть там хотя бы по-славянски говорят, то уже вынужденная ситуация. Поэтому и сейчас, конечно, когда вот бывают некоторые вынужденные ситуации, и люди тоже им там, может, и сложнее уже на древнеболгарском изводе славянского языка молиться, то тоже какие-то вынужденные шаги уже позволяют людям проще в апостоле разобраться. Да, то слушаешь апостола на славянском языке, не очень понятно. Патриарх Кирилл благословил, апостол читается на русском языке. Человеку легче становится разобраться. Поэтому тоже какие-то проблемные вещи, они, наоборот, помогают облегчить вот это понимание людьми благовестия Божия.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. На этой неделе у нас много воспоминаний о самых разнообразных святых. Мы будем вспоминать Исидора Твердислова, Христа ради юродивого, удивительного человека, который родился в Германии, в окрестностях Бранденбурга, в семье католиков-славян. И достранствовал до России, принял православие и долгое время в Ростове Великом был таким Христа ради юродивым. Будем вспоминать Пахомия Великого преподобного, который первым из монахов создал устав и так выработал правила общего жития монашеского, и его ученика, преподобного Фёдора Священного. Но мне хочется сейчас поговорить об удивительном Дне памяти, который у нас появился всего только в 2003 году по благословению патриарха Алексия II. Это Собор новомучеников в Бутове пострадавших. Он празднуется четвертую субботу после Пасхи. Вот почему так нам все-таки важно вспоминать наших новомучеников? И почему вот это мы как-то к 9 мая, к Дню Победы, вспоминаем павших, мы вспоминаем бессмертный полк, много об этом говорим, и это очень нужно. Но почему так важно и нужно Русской Православной Церкви помнить о своих новомучениках?
Новомученики бутовские – это вот удивительная такая... место, где мы вот привыкли поклоняться святым, даже не их личности, а то, что вот как-то что-то с ними связано, какая-то икона их там древняя, или вот мощи святого человека. И уже порой вот мы идем к мощам, и нам сам святой не интересен. Ты берешь и стоишь к мощам не потому, что ты хочешь подражать святому, а потому что, ой, я к ним прикоснулся, я приложился к стеклу над этими мощами, и как-то вот без изменений себя, без усилий над собой, просто за счет того, что я там в очереди постоял, какая-то мне придет благодать от этого святого, и тоже какие-то мои проблемы разрешатся. А вот с новомучениками бутовскими так не получится, потому что мы их знаем по именам. В архивах их имена все сохранились. Да, есть расстрельные дела, есть приговоры тройки НКВД, там вот эти совершенно, ну, какие-то изображающие лишь правосудие, и, ну, из-за этого иногда как раз и показывающие, насколько вот эти гонения были абсурдны в попытке оправдать себя, что мы знаем их, мы можем узнать о их жизни. Поскольку они жили не так давно, то мы можем узнать, что это действительно живые люди, не просто какие-то легендарные персонажи, как порой за несколько столетий, за средние века жития святых начинают древних обрастать подробностями такими, какими-то красочными диалогами в духе античных риторов или там пышной средневизантийской словесности, чтобы вот подчеркнуть как их литературную значимость, которые начинают появляться новые чудеса, там в списке жития святых древним их не было, а потом новых появляются, переписываются, пересказываются, и какие-то новые, самые невероятные чудеса, увы, додумываются и придумываются. И тоже за вот этой пеленой времен нам сложно разглядеть живого человека. А мы смотрим на тех людей, которые вот жили совсем недавно. Мы видим действительно их какие-то проблемы, мы видим, как они жили, а не только как они умерли. Для про кого-то совсем священник из какой-то вот глубинки нет никаких сведений. Только, ну вот, может, год рождения и в каком году сан принял. А про кого-то известно значительно больше. И мы знаем, что человек тоже был сложный, мы знаем, что человек, может, сохранилась какая-то переписка его. Да, мы видим, причем переписка не как у древних авторов, ну, какие-то официальные послания, а вот, правда, некоторые переживания, мысли, письма родным сохранились. Да, вот это очень трогательно, когда тоже вот люди родным пишут, и видно их какая-то душевная боль. Видно, что они не просто постоянно были адамантами веры, да, какие-то вот с картины сошли, там, как памятник сами себе там стали. Нет, а что это были живые люди, которые были со Христом, хотя это им давалось совсем непросто, что они встали там перед мучителями, и никак описывается в древних житиях, что там сразу все пыточные инструменты сломались, что там меч затупился и не могли голову отсечь. Да, что сразу их взяли, там избили, голодом морили, потом расстреляли, и никаких вот сверхъестественных вещей не произошло. И это все-таки нам показывает, что до Господа, ну вот правда, рукой подать, что можно жить обычной жизнью, и быть со Христом. Причем, конечно, может, молитвами новомучеников Господь даст нам какую-то передышку, и в ближайшее время не будет гонений. Все-таки у нас долго гонений на Руси не было, прям с крещения Руси, ну и там, если не считая внешних каких-то нападений, то как бы вот на церковь гонений не было, пусть и храмы там порой закрывались при секуляризации и так далее. Но это все абсолютно вторично. Может, и сейчас их не будет. Но все равно, если мы почитаем новомучеников, почитаем их подвиг, мы, по сути, свидетельствуем самим себе, что сейчас в нашем современном мире не когда-то в глубокой древности реально жить обычной жизнью христианской и наследовать Царствие Небесное. Просто где-то в этой обычной повседневной жизни нужно брать и делать маленький все время нравственный выбор в пользу Христа, его слов, его действий, действовать как Христос. И тогда Господь тебя несовершенно, с твоими недостатками, с твоими сомнениями, с твоей болью, с твоим страхом, который тоже новомучеников, конечно, преследовал, с твоим унынием, возможно, да, как вот священника арестовали, а думает, а как же семья прокормится, и так страна вся большевиками измотана, нищая, есть нечего, ничего, экономика развалена, да, там как бы и уже даже с работящим мужчиной попробуй прокорми, а тут уже, уже тебя берут, забирают, везут куда-то, непонятно, в лагерь, на расстрел, и что же будет там с своими детьми. И все равно люди, несмотря на вот эти все сомнения, они выбирали всегда Христа. У нас все-таки нет таких испытаний, в принципе, даже если какие-то материальные проблемы, все равно никто не голодает, как вот там 100 лет назад было. Если даже какие-то там у нас страхи, но все равно это не страх того, что действительно тебя возьмут и просто так приедут за тобой, увезут на полигон и там расстреляют по-тихому. Да, у нас жизнь куда спокойнее. Но, соответственно, и нам уже все-таки надо делать следующий шаг. Если получилось у них в такое беспокойное время жить по-христиански, то в наше более спокойное время и подавно должно получаться, так что действуем.
Мне кажется, что еще важно помнить, Бутовский полигон — это 1937-38 годы, это разгар большого террора, но ведь начался этот террор против церкви с самого начала революции, с 1917 года практически. Понятно, что были волны такие, то как в любом гонении, то более жесткие, то немножко вроде как-то более ослабевало это давление, но оно было неуклонным, и оно было постоянным. Мне кажется, сейчас очень быстро мы стали забывать, что вот на расстоянии вытянутой руки совсем недавно в нашей истории было это время. Было время, когда веровать во Христа было нельзя. Было нельзя, потому что ты становился лишенцем, тебя лишали гражданских прав. И не, это не фигура речи, а реалии твоей жизни. То есть тебя не брали на работу, детей, священников не брали в учебные заведения, ни в школу, ни в институт, никуда. Не было возможности, вот вы говорите, прокормиться. Прокормиться еще нужно было придумать как. Если церкви закрывали, а устроиться на работу никто из семьи не мог, потому что они попадали в разряд людей, лишенных гражданских прав. И много-много-много всего, что было вот буквально вчера, ну, в крайнем случае, позавчера. Мне кажется, сегодня очень важно это напоминать самим себе хотя бы, потому что сейчас очень много споров и переосмысления советской истории происходит. Она действительно очень такая противоречивая. Но что касается ее отношения к церкви, я думаю, нам стоит об этом напоминать хотя бы самим себе. Потому что, скажем, я еще, ну, может быть, отношусь к одному из последних поколений, которые чуть-чуть в уже очень ослабленном виде застало эти времена, и когда мы приходили в церковь и начинали распространять духовную литературу, даже не философскую, святоотеческую, потому что её просто не было. Единственный способ был либо на машинке перепечатать, либо сделать ксерокопию, несколько экземпляров, переплести и раздать друзьям. Мы знали прекрасно, что еще вот за год до моего прихода в церковь последний раз были уголовные преследования, человек реальный срок получил ровно за это, за то, что распространял христианскую литературу. Поэтому это было совсем недавно. На моей памяти еще 80-е годы, в начале 80-х годов это еще было.
И на самом деле мы видим, Господь все равно, если видит, что сила, которую Он дает, мощь, которую Он дает, идет не на добро, Он будет ослаблять. Вот мы говорили о расслабленном. Да, что, чтобы человек не грешил, Господь его силы уменьшает. А Господь так может поступить не только с человеком, а с отдельной страной, с отдельным народом. И Господь точно так же, вот нам действительно Российская империя, это был вот, ну, апогей мощи русского государства. Да, как бы большевики страну не разваливали, они все равно вот эту мощь унаследовали. И Господь, если видит, что эта сила впрок не идет, что если эта сила направлена на зло, на уничтожение самого доброго и светлого, на самих основ нашей русской государственности, культуры, нашего русского народа, нашей православной веры, то Господь это берет и ослабляет. Причем тоже всегда Господь дает снова возможность задуматься. Как мы помним, вот после этих страшных бутовских масштабных расстрелов, потому что в начале, в годы гражданской войны, священника могли убить без всякого приговора, просто вывели к стенке или не выводили, прям в доме застрелили, избили там насмерть, и все, и пьяная толпа куда-то дальше побежала. А уже 37-38 год, как раз когда бутовский полигон, вот его рвы заполнили телами православных людей, что это те годы, когда государственная машина уже оправилась от гражданской войны и работала, ну, конечно, не как часы, но худо-бедно работала и штамповала не добро, а штамповала абсолютное страшное зло. И, собственно, вот недаром это сравнение с бессмертным полком, оно здесь уместно, потому что Господь вот тоже как раз и как некоторое очищение, как некоторую остановку вот этих страшных гонений послал вот это внешнее нападение, показывает, да, вы недостойны, недостойны вот той мощи, которую ваши предки сложили, вы недостойны того, той силы, которую вот я вам, вашей стране, вашему народу дал. И Господь это потихонечку забирает. А потом раз, во время войны храмы открываются. И после войны даже храм чуть-чуть открывается. А потом раз, и снова новый виток гонений, хрущевский. И Господь еще государство подрежнеет. Потом Брежнев вроде спокойные времена. Книги печатают, начинают сажать. Еще государство ослабляется. Поэтому тоже нам надо всем запомнить, что не только нас Господь ослабит, но и наша многострадальная страна, она может и дальше сыпаться по кусочкам, все дальше и дальше. И никакими политическими шагами ее невозможно будет спасти, если русский народ не обратится к Христу, ни со смирением не покается и не признает, что без помощи Божией ничего мы в этом даже материальном мире не добьемся, не говоря уж о достижении Царствия Небесного.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали еженедельную субботнюю программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. До новых встреч. До свидания.
С Богом.
Седмица на радио «Вера».